Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Доброго дня, шановні слухачі, шановні пані і їхні пани, хлопці, дівчата, діти. Раді всім, хто нас зараз чує. І сьогодні ми будемо говорити про те, що об'єднує нас в наших домівках, про наші стосунки батьків і дітей. Скільки разів, шановні батьки, шановні мами, шановні тата, ви говорили самі собі або одне одному, або просто чули від своїх старших у домі, що не варто з'ясовувати стосунків між собою при дітях, що криком не можна виховувати дитину, що будь-яке насильство, чи фізичне, чи моральне, не розчинюється у часі, а залишається у серці. Просто зараз згадайте, скільки разів ви говорили про це з кимось, ви чули про це, або навіть говорили самі собі. І чи завжди у вас виходить зупинити себе? Сьогодні у нас в гостях незвичайна пані, і мова піде про те, що вона стала жертвою насильства в дитинстві. Уявляєте? Жертва насильства – дитина. Які тут можуть бути коментарі? Яке майбутнє у цієї дитини? Ми не будемо робити припущень, а я рада, що, як завжди, фінал нашої програми буде мажорний, позитивний, переможний. І я прошу вас півгодини приділіть увагу, побудьте разом з нами. Якщо у вас будуть запитання, ви можете телефонувати за номером 280-0305 і ставити їх безпосередньо нашій гості. Отже, я її представляю. Доброго дня, Марія Ковальова.
Добрий день.
Я рада, що бачу перед собою красиву, посміхаючу жінку, яка посміхається. І я знаю, що ваша посмішка, вона не приклеєна, як то говорять, знаєте. А це насправді природня, яка виходить зсередини. Та все ж давайте почнемо, розкриємо нашим слухачам, що сталося з вами в дитинстві, яким воно було.
Спасибо, Світлана, за ці слова. Относительно дитинства, оно було сложним. Дитинство було трудним. Коли мені було 1,5 роки, мої батьки розвелись, і мама уїхала в Житомир. Я залишилась жити сначала с бабушкой и дедушкой, периодически с мамой, периодически с ними. Вот. Но все детство у нас, знаете, как проходило в сплошных скандалах. Была такая вражда между семьями, и все это было на моих глазах. То есть меня неоднократно даже физически не могли поделить.
Угу.
Вот. Ну, где-то до 1 класса я жила больше с мамой. На выходные я с радостью, счастьем летела к бабушке с дедушкой. То есть для меня это было отдушина. Вот. Слава Богу, сегодня мама уже пришла к Богу, она верующий человек, но тогда у нас была жизнь другая. Вот. И самый тяжелый для меня год — это был 1 класс. То есть я видела много ситуаций, которые травмировали меня до взрослого возраста, я это переживала. Относительно того, что были какие-то самые критические моменты в моем детстве, их было несколько. То есть в 1 классе, когда я была, мы жили во Львове, после чего мама уже привезла меня к бабушке с дедушкой, я уже росла с ними. В этот год, конечно, я насмотрелась на много ситуаций, которые сегодня повлияли на меня. И я понимаю, что это я сегодня ответственна за то, чтобы принести женщинам ответ в том, что я видела тогда. То есть тогда я маленькая девочка, 1 классница. На моих глазах сосед... В одном дворе мы жили, в одном доме. Вот. На моих глазах сосед таскал за волосы свою жену лицом по асфальту. То есть это кровь, это побои, это было постоянно.
А решта людей, які бачили це, вони не звертали на це уваги?
Наверное, нет. Я, честно говоря, не помню, чтобы кто-то вмешивался, чтобы был кто-то третий.
Тобто ніхто не заступався?
Нет. Я это, во всяком случае, не помню. То есть я была ребенком, но таких сцен я не помню. Но я ясно и четко помню, когда это было неоднократно у нас во дворе. Это просто страх и ужас. Эта женщина неоднократно пряталась в нашей квартире в шкафу, потому что боялась, что вот он сейчас придет домой выпивший, и надо спрятаться. Она уже знала, что ее ждет. Я не знаю, она обращалась к кому-то за помощью или нет. Но я понимаю, что, возможно, и нет. Но такие сцены, которые были у нас во дворе, невозможно было не заметить. Соседи однозначно об этом знали. И вот то, чем я сегодня занимаюсь, этой темой защиты женщин. Я сегодня вижу эту проблему равнодушия соседей, родных, каких-то окружающих людей, которые это видят. Они тоже чаще всего, к сожалению, молчат. И это страшно. Вот, поэтому эти, конечно, ситуації на мене во многом повлияли.
Тобто ви жили в оточенні людей, які насправді були небезпечними?
Ну, можна і так сказати, да.
І що сталося з вами?
Вот, конечно, ну, самі ці сцени, вони на мене повлияли так, що я вже боялась просто всього. Но я і сама переживала сексуальне домогательство со стороны взрослых мужчин в то время. То есть мне первый класс, даже до этого, я сталкивалась с тем, что взрослые мужчины, они как-то домогались меня. И у меня вселился внутри просто страх, панический страх мужчин, панический страх, что когда к моему телу кто-то прикасается, это что-то ненормальное. Я молчала, об этом маме не говорила, никому не говорила. Как-то старалась этого избежать, выйти, убежать. Но это было настолько вот для ребенка, я вспоминаю свои чувства, я помню, что меня просто парализовало от страха. И уже даже когда после первого класса я жила с бабушкой, которая меня любит, которая заботилась обо мне всегда, которые mm-hmm. вообще вырастили меня, по сути, с первых дней вместе с мамой, то я помню, что вот четко помню такую ситуацию, когда мы с бабушкой сидели во дворе, у нас частный дом. Лето, то есть я была, может быть, в какой-то маечке, трусе, когда, ну, как маленькая девочка. Вот, я сидела на руках у бабушки, и я запомнила это на всю жизнь. Она меня обнимала, мы о чем-то говорили, и она невзначай коснулась рукой, вот, резинки белья. И я помню это чувство, мой ужас. Я поняла, ну, я словила себя на том, что я этого боюсь. Прикосновение бабушки, родного человека, женщины. То есть у меня внутри настолько уже сформировался этот страх панический, что уже любое прикосновение у меня ассоциировалось с этим.
Угу. А коли ви жили у своїх бабусі, дідуся, я так розумію, що після першого класу ви вже не поверталися у сім'ю до мами,
да,
і ви ж лишилися з ними.
Да.
Той випадок, який стався один, ви можете про нього розказати, що сталося після фактичного насильства? Що було з вами тоді? У вас з бабусею були близькі стосунки. І все ж, і їй ви нічого не розказали?
Бабушки, да, конечно.
Що відбувалося з вами?
У мене була дуже, і є зараз, слава Богу, за них, любяща бабушка, дедушка, які взагалі мене на ноги підняли. Тобто я взагалі родилась, у мене навіть проблема з ногою була, я могла остатися інвалідом. Но благодаря бабушке с дедушкой, которые наняли врачей, которые не бросили просто это дело, а интенсивно занимались, у меня нормальные ноги. Слава. А я могла бы быть калекой. Но вообще благодаря этим людям я сохранилась, я есть, кто я есть. Но в тот момент была одна критическая ситуация, когда парень, я пережила сексуальное надругательство, и для меня эта ситуация была шоковой. Я даже не помню половины, как это было, и что именно было. Но я помню, что для меня это был такой шок и стресс, что после этого прошел какой-то период, возможно, это полгода, возможно, несколько месяцев. Я mm-hmm. старалась об этом просто не думать. Дома я ничего не сказала. То есть я что-то придумала и, правда, не сказала. Но я помню, что спустя какое-то время у меня вдруг пришло осознание того, что произошло. А так как я была ребенком, я не осознавала до конца, что это было, но я понимала, что это что-то ненормальное и страшное. И я просто, у меня был такой длительный период, больше года, когда я по ночам не могла спать. Я просто просыпалась ночью, плакала, мне какие-то ужасы снились. Я плакала, я просто не хотела жить.
Скажите, Мария, а чему не выникла думка, ну, хоча б просто пожалітися бабусі? Що таке паралізувало, що так зв'язало вас, що ви не могли... Ну, хоча б просто звернутися за ласкою бабусиною.
Угу, я понимаю. Этот вопрос, который я сегодня себе задаю, этот вопрос, который я задавала себе уже в сознательном возрасте, вспоминая эту ситуацию, вспоминая свои чувства тогда. И ответ, который я понимаю сейчас уже в сознательном возрасте, я понимаю, что, наверное, если бы у меня была полноценная семья, наверное, если бы я видела на своих глазах отношения крепкие мамы и папы, наверное, если бы я понимала, что это семья, в которой я в безопасности, то не дай бог, если бы внешне, вне семьи, это где-то произошло, я думаю, что даже несмотря на то, что ребенок там боится, да, я думаю, что я бы рассказала. Якби були построєні ці відносини,
тобто це відчуття захисту, воно насправді навіть було вкрадене не під час самого насильства, а ще раніше.
Із-за того, що я бачила, що, ну, по суті, мама мене оставила. Папа, він якби був рядом, але він все время після розводу з мамою, спустя кілька там років, він почав сильно пити. Його теж не було. Він якби був рядом, але можна сказати, що отець ніяк не участвував. В моем воспитании. То есть меня приютили, меня приняли как дочку, бабушка с дедушкой. Поэтому наверняка вот у меня тогда у этой вот девочки внутри было понимание, что я вот какая-то оставленная, да? Угу. Что вот где-то я не принята.
И поэтому, конечно... Дорослі жінки можуть сформувати це почуття відкинутості. А дитина виходить навіть тоді, коли вона потребує найбільше втішання, підтримки, вона навпаки, вона не формулює, вона просто виходить живе в цьому всій відкинутості.
Да, і навіть замикає.
Коли потрібна допомога, не звертається по неї. Тобто, якщо дитину ранять і ранять постійно, то навіть в критичній ситуації немає більш критичної ситуації, ніж пережити насильство.
Ви знаєте, найбільша рана для дитини на самом деле це коли він бачить, що батьки друг з другом воюють. Я видела эту войну в прямом смысле постоянно. Страшные, жуткие скандалы, вражду семей, мамы и папы. То есть я видела эти склоки. И поэтому никогда этой позиции безопасности, вот этого зоны, вот этой безопасности у меня не было. Я научилась, знаете, вот даже когда я после первого класса приехала к бабушке, я была такой, как дикаренок. Вот мне мама привезла, а я была жутко, просто дикий ребенок. Бабушка просто была в шоке от моего поведения. Она мне потом рассказывала. Я ее могла бить по лицу. Она меня кормит, ужин мне дает. Первый вечер, когда я приехала после моря, такая вот непостриженная, с обожженными руками. И я была как дикий Маугли. Она меня садит, кормит, а я ее по лицу бью. Я не знаю почему. Но я дикая была, зажатая в себе. И вот это вот в тот год, который я прожила во Львове, я так научилась все скрывать внутри себя, научилась замыкаться. Вот эти все свои страхи, я часто по ночам одна оставалась. Я помню, что мама на платье висела на стене, а туалет был на улице, это был частный дом. И я боялась пройти, потому что видела это платье, сбегала в комнату, пряталась где-то там. То есть я боялась даже, ну, пошевелиться в доме. И я научилась вот это вот все держать в себе, понимаете? Этот страх, эти переживания, никому об этом не говорить. Поэтому, когда после этого произошло, я понимаю теперь, что именно поэтому. Я просто научилась это проходить. Я как бы адаптировалась к такому образу жизни. Потому что я никогда не видела, чтобы мои родители были вместе. Я помню один момент, когда мама с папой шли, вот был солнечный день, парк. Я не знаю, сколько мне было лет, но я шла между ними. Они меня держали вот так за руки с двух сторон. Я помню этот солнечный день. Я помню даже, что плитки на асфальте были. Хотя детства мало помню, но этот момент я хорошо запомнила. Плиты были такие асфальтные. Солнечный день, парк. Я йду з ними, і я абсолютно щаслива.
Шановні батьки, почуйте ці слова, будь ласка. Підіть у парк з дитиною по закінченню нашої програми. І подаруйте ці моменти. Ви уявляєте, ну, таке життя, да? І людина в дорослому віці пам'ятає крихти, але крихти того часу, який вона провела між двома батьками, які йдуть поряд і мають спілкування. Можливо, ми не зовсім, ну, глибоко розуміємо, наскільки важливе це почуття прийняття і наскільки страшне почуття відкинутості, наскільки воно руйнівне. Що сталося далі в житті нашої гості пані Марії? Ми послухаємо після музичної паузи, зараз трохи зупинимось. Наш номер 280-0305, можете спілкуватись безпосередньо з пані Марією. Через 2 хвилини чекаємо на вас.
Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.
Насправді Бог тримає все і тримає життя людини, яка звертається до нього за допомогою. Про те, що сталося в житті нашої гості пані Марії Ковальової, ми говоримо зараз на початку її життя в дитинстві. Вона пережила жахливу трагедію, вона пережила насильство на себе саму, а окрім того, постійно жила, спостерігаючи неправильні стосунки між батьками, неправильне ставлення чоловіків до жінок. І це, безумовно, не могло залишитися в її житті без наслідків. Отже, з таким багажем молода дівчина виростає, і якою могла бути, яким могло бути її життя? Давайте послухаємо зараз. Отже, Марія, ви стали повнолітньою дівчиною.
Да.
Як вплинуло те, що ви пережили, на ваші стосунки з чоловіками?
Десь 16 лет, 17, я почала жити самостійно. Вот. Я почала знімати квартиру, орендувати. Вот. Я жила в Черкасах, в тому ж місті, де виросла. Вот. І, в принципі, почала працювати, зарабатувати гроші. Но, знаєте, вот ми говорили о том, що я росла, і папы, к сожалению, фактически не было рядом, да?
Uh-huh.
То есть я не видела отца, который действительно берет ответственность за семью.
Uh-huh.
И из-за этого у меня не было понимания правильного, как же должен вести себя мужчина. Из-за того, что я вот росла такой вот зажатой, запуганной, я всю, весь школьный возраст росла такой, то есть я все время чего-то боялась, была жутко неуверенной в себе. То есть для меня выйти к доске – это тихий ужас, это краснеть, багроветь. Я всегда всего боялась и стеснялась. Вот. И поэтому, когда уже юность, и, естественно, это возраст, когда девушки обращают внимание на парней, парни на девушек, да, я все этот, весь этот период прожила так, что я вообще своих решений принимать не умела. Я не могла сказать «нет». Как только появлялись какие-то вот отношения между молодым, с молодым человеком, я тут же в нем растворялась. То есть я настолько искала какое-то принятие, я настолько не понимала собственной значимости и ценности, что я была согласна пойти на все, лишь бы этот человек вот проявил какую-то заботу по отношению ко мне. То есть то, что я не получила от отца, то, что не получила в семье, я искала в мужчинах. И так сегодня поступают многие-многие девушки. В результате я пережила несколько, ну, таких неудачных травм в плане отношений. И в результате вообще это все привело к тому, что я 3,5 года жила в гражданском браке. Сожительство. Это даже не брак. Угу. Вы неправильно
называете. Человек, с яким вы жили, яким він був? Ну, хоч якісь були ознаки приємного чи відповідального чоловіка?
От ви знаєте, нічого такого особо не було. Мы начали просто общаться, мы начали там просто дружить. Тогда, знаете, мое сердце уже начало искать Бога. Вот в то время. Я начала уже искать. А он был как раз человеком, который ушел из церкви. Поэтому мы вот на этой почве начали общаться. И учитывая вот мою глупость, мое вообще неумение правильно жить, мое абсолютное неправильное отношение к себе, как к девушке, и к отношениям, я очень скоро согласилась на совместное проживание.
Яким було ваше проживання? Як воно виглядало?
Сначала, в общем-то, сначала было, собственно, не так все плохо, без обязательств. Я понимаю, что, представьте, себя настолько не ценила, что я даже не заплатила цену того, чтобы мужчина вообще доказал мне свою любовь. То есть я согласилась сразу. А потом, когда я уже была в положении, я узнала много интересного. Я узнала, что этот человек, оказывается, потому жениться не торопился, потому что официально еще был не разведен по паспорту. Я этого не знала сначала. Мало того, у него было 2 детей уже от разных женщин, которых он бросил. Одну, как только родился ребенок, вторую, когда я была в положении. Я это все узнаю. Мало того, еще была серьезная проблема. Он был не просто работал таксистом, как все думали и как думали родные, а он работал таксистом и в это время продавал наркотики. Я це все бачила.
Я хочу тут зупинитися і поставити таке запитання. Ви дізналися про це. І, ну, скажімо так, перераховані пункти говорять про те, що нема чого продовжувати життя поряд з таким чоловіком.
Да.
До вас ніколи не приходила така думка, що потрібно полишити його?
А от, видите, вона прийшла тільки через 3 роки.
Що сталося через 3 роки?
Вот эти, через эти 3 года действительно во мне появилась решимость, я приняла решение, и все, я ушла, и с того момента началась моя жизнь. И я сейчас к этому вернусь, благодаря чему это произошло. Но вот эти 3 года я бы хотела сказать, почему я так жила. Я жила и совершенно, я же вам говорю, что я не умела принимать решения, я не умела жить. Я плыла по течению. Такое впечатление, что мои мозги вообще в моей жизни не задействованы были. То есть я настолько была неуверена в себе.
И это было связано с детинством?
Конечно.
С тем, что было не закладено?
Конечно. Я боялась остаться одна. Какой-никакой, а мужчина рядом, понимаете? Это страшно вообще. Насколько, ну, девушка может себя не ценить. Я готова была жить такой жизнью. А, второй момент. Я же все время верила, что что-то изменится. Я же искренне верила. Я искренне верила, что у меня получится. Я же отличница, я в школе отлично училась. Но внутри всегда вот было такое вот зажатое, неуверенное. А так я молодец, у меня все получалось. Я искренне верила, что я здесь справлюсь.
Так а что справитесь? Вы примусите его вас?
Что он изменится, что что-то изменится, что я чего-то добьюсь. Но как так? У нас же ребенок будет, понимаете? Вот что меня одержало. Если бы не было, то понятно, и разговора бы не было. А так, ну, ребенок.
Коли ці сподівання розвіялися?
Вы знаете, был такой критический уже кризис абсолютно. У меня было очень, очень тяжелое время, когда ребенку было около года, и у меня приходило все больше и больше осознания, что я живу просто в катастрофе. Это не жизнь, это что-то страшное. То есть, когда еще была в положении, допустим, часто вообще я оставалась одна неделями, у меня не было денег, он не оставлял. Были холодные дни, осень, мне надеть нечего было, я же в положении, одежда уже не подходит, а он мне ничего не покупал. И я часто закрывалась от этих вот всех, ну, как иллюзии спали, знаете, с глаз. И я осознала, в чем я нахожусь, с кем я живу. И я закрывалась просто в ванной и начинала молиться, потому что с ума не сойти, потому что это рушились все идеалы, это все надежды, это просто ты понимаешь, что нечего хорошего ждать. Это человек, который вообще ответственность не готов брать ни за что. Часто были сцены гнева, то есть сцены ссор, таких жестоких абсолютно ссор. И вот когда ребенку было уже около года, было пару раз такие сцены, а мы жили в маленькой однокомнатной квартире, когда он часто пропадал, чтобы было понятно, он часто пропадал. Он мог уехать в клубы с вот этими наркотиками торговать, и сам начинал употреблять, и возвращался там 3 дня, потом 2 дня отсыпался, потом опять пропадал. Вот такая была жизнь. А мы вот с ребенком как-то вот выживали.
А это называлось життя?
Это называлось жизнь. Вот такое она была. И у меня наступил серьезный такой момент, когда я начала задуматься, ну, я вижу, что я не справлюсь, я ничего не могу здесь изменить. И он не собирается меняться. И он не собирается ситуацию менять. И у меня был очень тяжелый период, когда я вообще не знала, что делать. Я еще не зарабатываю. Да, вот что часто женщины сдерживают сегодня, что я же не зарабатываю, как я буду жить одна?
Да.
И вот мы продолжаем это терпеть, продолжаем верить, что что-то да произойдет, а не произойдет. Это часто, чаще всего, 99% случаев, это повторяется снова и снова и снова. Вот, поэтому однажды, уже когда сыну было 2,5 года, у меня просто была критическая точка уже. Я в то время, кстати, я начала уже ходить в церковь вместе с сыном. Но, видите, я ходила в церковь и продолжала жить гражданским браком в сожительстве. Вот, но однажды была такая критическая точка, когда я ночью, поздно вечером на кухне, сидела и уже молилась так отчаянно, как никогда я не молилась. Я молилась так отчаянно, взывала к Богу, просто спрашивала: «Отец, что мне делать? Я просто не могу так дальше жить. Я не знаю, как изменить это, но я точно понимаю, что так дальше продолжаться не может. У меня сын, и сын это не должен видеть, такую жизнь. Ну, я в ответе за него. Если он, мужчина, не берет ответственность, тогда я возьму за нас двоих сама». И в тот момент меня просто Бог посетил очень серьезно. И мне пришло такое сокрушение, такое покаяние, которого никогда не было. Он меня укрепил.
А наслідком цієї молитви що стало? Яке рішення ви прийняли?
Через 3 дня я ушла вместе з сином. Собрала вещи і ушла.
Тобто нічого не змінилося фактично?
Нічого, абсолютно.
Проблемний чоловік поряд, ви не заробляєте, дитина не підросла за 3 дні, на 3 роки.
Появилась віра.
З'явилася
вера и сумасшедшая уверенность в том, что все будет хорошо. Просто Бог в меня это вселил. Вот я думаю, что именно тот момент, вот это и было истинным покаянием перед Богом, это и было моментом моего духовного возрождения, потому что все, что было до этого, это было несерьезно с моей стороны.
Ну, скажіть тепер, стисло, ви пішли, ви мали впевненість вже в тому, що Бог вас врятує, допоможе, і Він насправді керує вашим життям. А фактично, що сталося далі?
Жила несколько месяцев, не, пару месяцев жила в уголке, в квартире у своей подруги вместе с сыном. А потом начала подрабатывать, зарабатывать какие-то деньги, начала арендовать комнату вместе с сыном. Полгода пожила еще в Черкасах, укреплялась в Господе, продолжала ходить в церковь. Попала на годовщину церкви посольства Божьего в Киеве однажды и просто переехала в Киев. Вскоре переехала в Киев и началась абсолютно новая жизнь. Бог начал меня восстанавливать, реабилитировать. Я восстановилась как личность. То, какая я сегодня, это вот и есть свидетельство работы Божьей в моей жизни. Потому что сегодня я другой человек. Если раньше, уже будучи взрослой, микрофон боялась в руках держать, потому что вот этот вот страх внутри сковывал, то сегодня я публичное выступление для меня не проблема. Выступление на телевидении не проблема. Сегодня я сама несу свободу в жизнь женщин.
Ваше особистое життя, как выглядит сегодня?
Слава Господу! Вы знаете, Бог верен. Около года назад, вот как раз 5 июня будет год, я вышла замуж за прекрасного верующего человека, который взял от нас, для нас, за нас ответственность с сыном, который мы создали прекрасную семью. Мы счастливы. Мы вместе служим Богу, вместе занимаемся бизнесом, вместе занимаемся общественной деятельностью. То есть действительно я нашла того человека и дождалась, который от Бога был для меня.
Ну що ж, наші шановні слухачі, нарешті, наприкінці нашої програми, я хочу, щоб ви або записали, або відкрили просто разом з нами Святе Письмо, Новий Заповіт, послання до Галатів. Там є такий чудовий вірш, що Ісус Христос за наші гріхи дав самого себе, і далі написано, щоб від злого сучасного віку нас визволити. І робить Він це за волею Бога і Отця нашого. Ісус помер і воскрес, аби визволити нас від злого сучасного віку, від того зла, в якому була наша гостя, від того зла, можливо, яке проходите ви зараз. Єдине, я прошу вас, просто запишіть собі послання до Галатів, перший розділ, четвертий вірш. І друге, знаєте, варто утримуватись від думок на тип «як мені погано», «мені гірше за всіх». Краще згадайте про ту прірву, про яку свідчила сьогодні пані Марія. Гіршої ситуації для дитини важко уявити. Проте, не дивлячись на всі наслідки трагедії, яку вона перенесла, Бог знайшов спосіб, як її вивести. Вивести не просто фактично з поганих умов проживання чи ще. Він знайшов, як заповнити ту пустоту, яку спричинила пережита трагедія. І я думаю, що у Бога немає людей, яких Він обирає, щоб цього врятувати, цього ні. Він це зробив заради всього людства. Якщо ви прикличете Його ім'я і звернетесь до Бога у щирій молитві про порятунок, то Він визволить і вас від злого сучасного віку. На цьому ми прощаємося з вами. Дякую вам, пані Марія.
Спасибо, Світлана. Всього доброго.
На все добре.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані!